Глава 4. La morale est dans la nature des choses. Некер. Нравственность в природе вещей. Некер. Некер же политический деятель и финансист, отец Алеже де Сталь. Эпиграф взят из книги «Де Сталь. Размышления о французской революции». Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей, и тем ее вернее губим средь обольстительных сетей. Разврат бывало хладнокровный, наукой славился любовный, сам о себе везде трубя и наслаждаясь не любя. Но это важная забава, достойна старых обезьян, хваленных дедовских времен. Лавласых обветшала слава со славой красных каблуков и величавых париков. Кому не скучно лицемерить, различно повторять одно, стараться важно в том уверить, в чем все уверены давно. Все те же слышать возражения, уничтожать предрассуждения, которых не было и нет, у девочки в 13 лет. Кого не утомят угрозы, моленья, клятвы, мнимый страх, записки на 6 листах, обманы, сплетни, кольца, слезы, надзоры теток, матерей и дружба тяжкая мужей. Так точно думал мой Евгений. Он в первой юности своей был жертвой бурных заблуждений и необузданных страстей. Привычкой жизни избалован, одним на время очарован, разочарован и другим желанием медленно томим, томим и ветреным успехом, внимая в шуме и в тиши роптанье вечной души. Зевоту, подавляя смехом, вот как убил он 8 лет, утратя жизни лучший цвет. В красавец он уж не влюблялся, а волочился как-нибудь. Откажут, мигом утешался, изменят, рад был отдохнуть. Он их искал без упоения, а оставлял без сожаления. Чуть помня их любовь и злость, так точно равнодушный гость. На вист вечерний приезжает, садится. Кончилась игра, он уезжает со двора, спокойно дом засыпает и сам не знает поутру, куда поедет вечером. Но, получив послание Тани, Онегин живо тронут был. Язык девических мечтаний в нем дубы роем возбудил. И вспомнил он Татьяны милый, и бледный цвет, и вид унылый, и в сладостный безгрешный сон душою погрузился он. Быть может, чувств и пыл старинный им на минуту овладел, но обмануть он не хотел доверчивость души невинной. Теперь бы в сад перелетим, где встретилась Татьяна с ним. Минуты две они молчали, но к ней Онегин подошел и молвил: «Вы ко мне писали. Не отпирайтесь. Я прочел души доверчивой признание, любви невинной излияние. Мне ваша искренность мила, она в волнение привела. Давно умолкнувшие чувства, но вас хвалить я не хочу, я за нее вам отплачу. Признанием также без искусства примите исповедь мою, себя на суд вам отдаю. Когда бы жизнь домашним кругом я ограничить захотел, когда б мне быть с отцом, супругом, приятный жребий повелел, когда б семейственной картиной принялся я хоть миг единый, то верно б, кроме вас одной, невесты не искал иной. Скажу без блесток мадригальных, нашед мой прежний идеал. Я верно б вас одной спрал в подруги дней моих печальных, всего прекрасного в залог, и был бы счастлив, сколько мог. Но я не создан для блаженства, ему чужда душа моя, напрасны ваши совершенства, их вовсе не достоин я. Поверьте, совесть том порукой, супружество нам будет мукой. Я, сколько не любил бы вас, привыкнув, разлюблю тот час. Начнете плакать, ваши слезы не тронут сердце моего, а будут лишь бесить его. Судите ж вы, какие розы нам заготовит Гименей, и, может быть, на много дней. Что может быть на свете хуже? Семьи, где бедная жена грустит о недостойном муже, и днем, и вечером одна. Где скучный муж, ей цену зная, судьбу, однако ж, проклиная, всегда нахмурен, молчалив, сердит и холодно ревнив. Таков я. И того ль искали вы чистой пламенной душой, когда с такою простотой, с таким умом ко мне писали? Уже ли жребий вам такой назначен строгую судьбой? Мечтам и годам нет возврата. Не обновлю души моей. Я вас люблю любовью брата и, может быть, еще нежней. Послушайте ж меня без гнева. Сменит не раз молодая дева мечтами легкие мечты. Так деревца свои листы меняет с каждую весною. Так, видно, небом суждено. Полюбите вы снова, но учитесь властвовать собою. Не всякий вас, как я, поймет. К беде неопытность ведет. Так проповедовал Евгений, сквозь слез не видя ничего, едва дыша без возражений. Татьяна слушала его. Он подал руку ей. Печально, как говорится, машинально, Татьяна молча оперлась, головкой томную склонясь. Пошли домой в круг огорода. Явились вместе, и никто не вздумал им пенять на то, имеет сельская свобода свои счастливые права, как и надменная Москва. Вы согласитесь, мой читатель, что очень мило поступил с печальной Таней наш приятель. Не в первый раз он тут явил души прямое благородство, хотя людей недоброходство в нем не щадило ничего. Враги его, друзья его, что может быть одно и то же, его чистили так и сяк. Врагов имеет в мире всяк, но от друзей спаси нас, Боже. Уж эти мне друзья, друзья, об них недаром вспомнил я. А что? Да так, я усыплю пустые черные мечты. Я только в скобках замечаю, что нет презренной клеветы на чердаке вралем рожденной и светской чернью ободренной, что нет нелепицы такой, ни эпиграммы площадной, который бы наш друг с улыбкой в кругу порядочных людей без всякой злобы и затей не повторил сто крат ошибкой. А, впрочем, он за вас горой, он вас так любит, как родной. Мечтатель благородный, здорова ли ваша вся родня? Позвольте, может быть, угодно теперь узнать вам от меня, что значит именно родные. Родные люди вот какие. Мы их обязаны ласкать, любить, душевно уважать. И по обычаю народа о Рождестве их навещать. Или по почте поздравлять, чтобы остальное время года не думали о нас они. И так, дай бог им долгие дни. Зато любовь красавиц нежных, одежки, дружбы и родства. Над нею и средь бурь мятежных вы сохраняете права. Конечно, так. Но вихрь моды, но своенравие природы, но мнение светского поток, а милый пол, как пух легок. К тому ж и мнение супруга для добродетельной жены всегда почтенным быть должны. Так ваша верная подруга бывает вмиг увлечена, любовью шутит сатана. Кого ж любить? Кому же верить? Кто не изменит нам один? Кто все дела, все речи мерит, услужливо на наш аршин? Кто клеветы про нас не сеет? Кто нас заботливо лелеет? Кому порог наш не беда? Кто не наскучит никогда? Призрака суетный искатель, трудов напрасно не губя, любите самого себя. Достопочтенный мой читатель, предмет достойный, ничего любезней, верно, нет его. Что было следствием свидания? Увы, нетрудно угадать, любви безумные страдания не перестали волновать. Молодой души печаль жадной нет пуще страстью безотрадной. Татьяна бедная горит, ее постели сон бежит. Здоровье, жизни цвет и сладость, улыбка девственный покой. Пропало все, что звук пустой, и меркнет милой Тане младость. Так одевает бури тень едва рождающийся день. Увы, Татьяна увядает, бледнеет, гаснет и молчит. Ничто ее не занимает, ее души не шевелит. Качая важно головою, соседи шепчут меж собою: пора, пора бы замуж ей. Но полно, надо мне скорей развеселить воображение картины счастливой любви. Невольно, милые мои, меня стесняет сожаление. Простите мне, я так люблю Татьяну милую мою. Час от часу плененный боли, красами Ольги молодой, Владимир сладостной неволе предался полную душой. Он вечно с ней, в ее покое они сидят в потемках двое, они в саду рука с рукой гуляют утренней порой. И что ж, любовью упоенный, в смятении нежного стыда он только смеет иногда улыбкой Ольги, ободренной, развитым локоном играть или край одежды целовать. Он иногда читает Оле нравоучительный роман, в котором автор знает более природу, чем Шатобриан. А между тем две-три страницы, пустые бредни, небылицы, опасные для сердца дев, он пропускает, покраснев, уединясь от всех далеко, они над шахматной доской. На стол, облокотясь порой, сидят, задумавшись глубоко, и Ленский пешкую ладью берет в рассеяние свою. Поедет ли домой, и дома он занят Ольгою своей. Летучие листки альбома прилежно украшает ей. То в них рисуют сельские виды, надгробный камень, храм Киприды, или на лире голубка пером и красками слегка, то на листках воспоминания пониже подписи других он оставляет нежный стих, безмолвный памятник мечтания, мгновенной думы легкий след, все тот же после многих лет. Конечно, вы не раз видали уездной барышни альбом, что все подружки изморали с конца, с начала и кругом. Сюда назло правописанию стихи без меры по преданию в знак дружбы верной внесены, уменьшены, продолжены. На первом листике встречаешь какаву, сердце таблет и подпись «Тав Анет». А на последнем прочитаешь «Кто любит более тебя, пусть пишет далее меня». Тут непременно вы найдете два сердца, факел и цветки. Тут верны клятвы вы прочтете в любви до гробовой доски. Какой-нибудь спит армейский, тут подмахнут стишок злодейский. В такой альбом, мои друзья, признаться, рад писать и я. Уверен, будучи душою, что всякий мой усердный взор заслужит благосклонный взор. И что потом с улыбкой злою не станут важно разбирать, остро или нет я мог соврать. Но вы, разрозненные томы, из библиотеки черти великолепные альбомы, мучения модных рифмачей, вы, украшенные проворно Толстого кистью чудотворной или Боротынского пером, пускай сожжет вас Божий гром, когда блистательная дама мне свой инкатро подает, и дрожь, и злость меня берет. И шевелится эпиграмма во глубине моей души, и мадригалы им пиши. Не мадригалы Ленский пишет в альбоме Ольги молодой. Его перо любовью дышит, нехладно блещет остротой. Что не заметит, не услышит, об Ольге он про то и пишет. И полный истины живой текут элегии рекой. Так ты, языка вдохновенный, в порывах сердца своего, поешь, Бог ведает кого, и свод элегий драгоценный представит некогда к тебе всю повесть о твоей судьбе. Но тише, слышишь? Критик строгий повелевает сбросить нам элегий венок убогий. И наши братья рифмачам кричит: да перестаньте плакать и все одно и то же квакать, жалеть о прежнем, о былом. Довольно, пойте о другом. Ты прав. И верно нам укажешь трубу, личину и кинжал, и мысли мертвый капитал. Отсюда воскресить прикажешь, не так ли, друг? Ничуть, куда? Пишите оды, господа. Как их писали в мощные годы, как было встать заведено. Одни торжественные оды. И полный друг, не все ли равно? Припомни, что сказал сатирик, чужого толка хитрый лирик. Ужели для себя сносней унылых наших рифмачей? Но все в элегии ничтожно, пустая цель ее жалка, меж тем цель оды высока и благородна. Тут бы можно поспорить с нам, но я молчу, два века ссорить не хочу. Поклонник славы и свободы, волнение бурных дум своих, Владимир и писал бы оды, да Ольга не читала их. Случалось ли поэтам слезным читать в глаза своим любезным свои творения? Говорят, что в мире выше нет наград. И впрямь блажен любовник скромный, читающий мечты свои, предмету песен и любви. Красавице приятно томной, блажен, хоть, может быть, она совсем иным развлечена. Но я плоды моих мечтаний и гармонических затей читаю только старой няне, подруге юности моей. Да после скучного обеда ко мне забредшего соседа, поймав нежданно за полу душу трагедии в углу. Или, но это кроме шуток, тоской и рифмами томим, бродя над озером моим, пугаю стадо диких уток. Вняв пенью сладкозвучных стров, они слетают с берегов. А что ж, Онегин? Кстати, братья, терпения вашего прошу. Его вседневные занятия я вам подробно опишу. Онегин жил анахоретом. В 7 часу вставал он летом и отправлялся налегке к бегущей под горой реке. Певцу Гюльнары, подражая, сей Гелеспонд переплывал, потом свой кофе выпивал, плохой журнал перебирая, и одевался. Прогулки, чтение, сон глубокий, лесная тень, журчание струй, порой белянки черноокой, молодой и свежий поцелуй, узде послушный конь ретивый, обед довольно прихотливый, бутылка светлого вина, уединение, тишина. Вот жизнь Онегина святая, и нечувствительно он ей предался красных летних дней, в беспечной неге не считая, забыв и город, и друзей, и скуку праздничных затей. Но наше северное лето — карикатура южных зим. Мелькнет и нет. Известно это, хоть мы признаться не хотим. Уж небо осенью дышало, уж реже солнышко блистало. Короче становился день, лесов таинственная сень. С печальным шумом обнажалась, ложился на поля туман. Гусей крикливых караван тянулся к югу. Приближалась довольно скучная пора, стоял ноябрь уж у двора. Встает заря во мгле холодной, на нивах шум, работу молк. С своей волчихою голодной выходит на дорогу волк. Его почуя конь дорожный, храпит, и путник осторожный несется в гору во весь дух. На утренней заре пастух не гонит уж коров из хлева, и в час полуденный в кружок их не зовет его рожок. В избушке распевая, дева придет, и зимних вдруг ночей трещит лучинка перед ней. И вот уже трещат морозы и серебрятся средь полей. Читатель ждет уж рифмы розы. На, вот возьми ее скорей. Опрятнее модного паркета блистает речка, льдом одета. Мальчишек радостный народ коньками звучно режет лед. На красных лапках гусь тяжелый, задумав плыть по лону вод, вступает бережно на лед, скользит и падает. Веселый, мелькает, вьется первый снег, звездами падая на брег. В глуши что делать в эту пору? Гулять? Деревня той порой невольно докучает взору однообразной наготой. Скакать верхом в степи суровой? Но конь, притупленный подковой, неверный зацепляя лед, того и жди, что упадет. Сиди под кровлею пустынной, читай, вот Пратт, вот Вальтер Скотт. Не хочешь? Поверяй расход. Сердись или пей, и вечер длинный кой-как пройдет, а завтра тоже. И славно зиму проведешь. Прямым Онегин Чильдгарольдом вдался в задумчивую лень. Сосна садится в ванну со льдом, и после дома целый день один в расчеты погруженный, тупым кием вооруженный, он на бильярде в 2 шара играет с самого утра. Настанет вечер деревенский, бильярд оставлен, кий забыт, перед камином стол накрыт. Евгений ждет, вот едет Ленской на тройке чалых лошадей. Давай обедать поскорей. Вдовы Клико или Моэта, благословенное вино, в бутылке мерзлой для поэта, на стол тотчас принесено. Оно сверкает и покреной, оно своей игрой и пеной, подобием того сего меня пленяло. За него последний бедный леп бывало, давал я. Помните ли, друзья, его волшебная струя рождала глупостей немало, а сколько шуток и стихов, и споров, и веселых снов? Но изменяет пеной шумной оно желудку моему, и я, Бордо благоразумный, уж нынче предпочел ему. О, я больше не способен, о, любовнице подобен, блестящий, ветреный, живой и своенравный, и пустой. Но ты, Бордо, подобен другу, который в горе и в беде товарищ всегда везде готов нам оказать услугу и тихой разделить досуг. Да здравствует Бог, кто наш друг. Огонь потух, едва золою подернут уголь золотой, едва заметною струею вьется пар и теплотой. Камин чуть дышит, дым из трубок в трубу уходит, светлый кубок еще шипит среди стола, вечерняя находит мгла. Люблю я дружеские враки и дружеский бокал вина, порою той, что названа пора меж волка и собаки. А почему не вижу я, теперь беседуют друзья. Ну, что соседки, что Татьяна, что Ольга резвая твоя? Налей еще мне полстакана. Довольно, милый. Вся семья здорова, кланяться велели. Ах, милый, как похорошели у Ольги плечи. Что за грудь, что за душа. Когда-нибудь заедем к ним. Ты их обяжешь, а то мой друг судит и сам. Два раза заглянул, а там уж к ним и носу не покажешь. Да вот, какой же я болван. Ты к ним на той неделе зван. Я? Да, Татьяны именины, в субботу. Оленька и мать велели звать, и нет причины тебе на зов не приезжать. Но куча будет там народу, и всякого такого сброду. И никого, уверен я, кто будет там? Своя семья, поедем, сделай одолжение. Ну что ж, согласен, как ты мил. При сих словах он осушил стакан соседке приношение, потом разговорился вновь про Ольгу. Такова любовь. Он весел был. Через две недели назначен был счастливый срок и тайна брачной постели и сладостной любви венок. Его восторгов ожидали Гимена хлопоты, печали, зевоты, хладная череда ему не снилась никогда. Меж тем, как мы, враги Гимена, в домашней жизни зрим один ряд утомительных картин. Роман во вкусе Ла Фонтена, мой бедный Ленский, сердцем он для онной жизни был рожден. Он был любим, по крайней мере, так думал он, и был счастлив. Сто крат блажен, кто предан вере, кто хладный ум угомонив, покоится в сердечной неге, как пьяный путник на ночлеге, или нежней, как мотылек, весенний впившийся цветок. Но жалок тот, кто все предвидит, чья не кружится голова, кто все движения, все слова в их переводе ненавидит, чье сердце опыт остудил и забываться запретил.